Джерри ждал Ники, сидя прямо на траве у главной башни. «Ты здорово выступила, Ники!» — воскликнул Джерри, искренне радуясь встрече, хотя они не виделись всего 4 часа. «Я следил по ТВ, телекомментаторы до сих пор обсуждают твой доклад, хотя ученые бурчат, что надо 100 раз все проверить». Ники отвела и усадила Джерри на скамейку в безлюдном парке. Он сразу же обнял девушку за плечи и нежно поцеловал в висок, где начинали кудрявиться хрустальные волоски. Джерри, такого сдержанного раньше, в последнюю неделю было не узнать. Его голубые глаза сияли и смотрели на девушку с откровенным обожанием. «Джерри», — взволнованно начала Ники, — «у меня важные новости. Я хочу организовать научный Гринвич-центр в честь родителей. Для начала арендуем какое-нибудь здание в Шрёдингере, потом построим свой купол. Центр будет заниматься научными проблемами, а также выслеживать их. Space Service поддержит образование центра и сделает его официальным контрактором».
«Space Service поддержит? А с ними ты что сделала?» — слушал с круглыми глазами ничего не понимающий Джерри.
«Я хочу предложить тебе работу в Гринвич-центре, возглавить кибернетический отдел и войти в совет директоров. Не волнуйся, я не буду диктатором. Это будет самый молодой и демократический совет директоров в Солнечной системе. Полагаю, многие выпускники школы Эйнштейна захотят работать в нашем центре. Мы их всех примем. Думаю, что Хаус может руководить математиками. Не знаю насчет Дзинтеры, у принцесс свои сложности. Ты согласен? Это будет совсем непростая жизнь».
«Ники, я пока ничего не понимаю».
Джерри совершенно недоумевал.
«Организация центра, постройка купола. На это все нужны огромные деньги».
«Да, я совсем забыла тебе сказать», — звонко рассмеялась Ники, «что летние заработки оказались весьма неплохими».
Ники всегда считала финансовую часть своего плана не очень надежной, поэтому не делилась с Джерри слишком эфемерными надеждами.
Сидя на парковой скамейке, она рассказала юноше о недавнем разговоре с 2 могущественными коммодорами.
Взбудораженный Джерри вскочил на ноги.
«250 миллиардов? Чего же ты хочешь? Какая цель всего этого?» — изумленно спросил он.
«Математическая теория катастроф гласит, что даже небольшое воздействие на мировую систему в точке бифуркации может изменить будущее всей цивилизации. Главное — решить уравнение будущего и узнать, где находится данная точка оптимального воздействия. И мы найдем эту точку».
«Ты решила переделать наш несправедливый мир?»
«Да».
«И что же настанет? Свобода, равенство и братство?»
«Нет. Мы, люди, не можем быть свободны друг от друга, и мы не равны по природе своей. Мы не можем стать братьями, потому что больше всего заботимся о себе. Еще бы на детей хватило нашего сердца. Я просто хочу жить в мире, где нет сирот, и никто не стреляет в спину, а ум ценится больше кулаков. Я хочу такой мир, в котором нет сверхлюдей, диктующих личную волю, зато у каждого человека есть реальный шанс заработать свое счастье. Это много?»
«Невообразимо много. И ты всерьез надеешься победить?»
«Конечно. Иначе даже начинать не стоит. Мы должны объединиться. Леопарды, олени, совы и драконы. Будущее никому, кроме нас, молодых, не нужно. Поэтому мы заберем его себе».
«А что делать с такими, как Дитбит? Даже он должен получить свой шанс на счастье».
Солнце поднималось все выше. Наступал полдень первого дня в их юной вселенной. «Ты со мной, Джерри? Это трудно и опасно».
«Какие глупые вопросы ты задаешь, Никки», — покачал головой Джерри. «Разве ты не помнишь мои слова там, на нашем острове? Они не обещания и не клятва, они просто правда. Я всегда буду рядом с тобой».
Юноша протянул сжатую ладонь, раскрыл, и рыжая собачка решительно зашагала по скамейке.
Нас никому не остановить. Островитянка завизжала от восторга. «Ты радуешься игрушке больше, чем миллиардам», — удивился Джерри.
«Это вовсе не игрушка», — радостно смеялась Никки.
Старый дуб, шелестевший над ними, вежливо раздвинул листья и впустил под крону любопытствующий солнечный луч. И радужные волны света вспыхнули вокруг головы девочки с хрустальными волосами.